На протяжении тысячелетий люди задают себе вопрос, что же такое сознание? Почему, ударившись локтем о косяк двери или попав в аварию, мы иногда теряем сознание? При этом все параметры физического тела функционируют в допустимых пределах. И почему, придя в себя, большинство попавших в подобную ситуацию не помнят, что с ними происходило? Современная материалистическая наука, отождествляющая человека лишь с грубым физическим телом, не учитывая его сложного энергетического состава, пытается найти ответ на этот вопрос в деятельности головного мозга. Однако вековая народная мудрость в самих терминах, например, «сознание покинуло меня», «я не в себе» или «я пришел в себя», уже заложила подход к поиску ответа на этот вопрос. Из этих определений напрашивается вывод, что сознание может приходить и уходить, и, следовательно, оно не является частью его физического тела. Более того, сейчас уже накопились многие тысячи фактов того, что некоторые люди в экстремальных ситуациях, когда теряют сознание, осознают себя вне физического тела и видят его и все происходящее с ним со стороны. В дальнейшем, после возвращения в физическое тело, сохранившиеся в памяти воспоминания о новом опыте существования вне тела заставляют людей переосмыслить человеческую природу и по-новому взглянуть на то, что мы называем жизнью. Подобные переосмысления не всегда происходят после экстремальных ситуаций. Некоторые космонавты, побывав в околопланетном космосе, также начинают по-новому относиться к жизни, уделяя больше внимания ее духовной стороне, но уже стоя не на религиозных, а на научных позициях. Как совместить западные научные знания о материальности с внутренним опытом, имеющимся у каждого из нас? В течение последних столетий западная цивилизация жила в соответствии с философскими представлениями француза Декарта, который резко отделял тело от ума и, следовательно, говорил о материальности и духовности, как о реальностях, принадлежащих к двум различным областям. После многих лет изучения выясняется, что этот принцип неверен. Духовность и материальность – две разные вещи, однако являются двумя сторонами одной и той же реальности. То, о чем говорится, основывается на научных открытиях последних лет и заставляет нас видеть по-другому те явления, которые мы называем жизнью, сознанием, реальностью. В отличие от времен Декарта, сегодня некоторые люди уже в состоянии понять свое духовное происхождение. Огромный вклад на пути понимания того, что представляет из себя человек и его сознание, внес американский профессор-психолог, доктор медицины Раймонд Моуди, собравший сотни свидетельств, доказывающих, что человек – это не только физическое тело, но еще какая-то невидимая энергетическая субстанция, оживляющая наше тело. С тех пор, как Моуди опубликовал свои работы в подтверждении собранного им фактического материала, в средствах массовой информации появились еще сотни описаний подобных случаев. К сожалению, человечество, и особенно западная материалистическая наука, зачастую выступает умышленно по приказу князей тьмы в роли Фомы неверующего и любит переоткрывать через столетия и даже тысячелетия то, что давным-давно было известно на Востоке. Если бы мы с должным вниманием и доверием относились к восточным учениям, то смогли бы гораздо глубже проникнуть в понимание человеческой сути и его сознания. Понимание, что из себя в истинном смысле представляет человек, поможет нам осознать не только его роль и место на планете Земля, но и в космических взаимосвязях. Мы привыкли считать, что человек – это биологическое существо, наделенное умом, заключающимся в его головном мозге. Но следует отметить, что слово «человек», как и многие другие слова русского языка, пришли к нам с Востока. Например, рубль – рупии, с хинди, нос – носика из санскрита. В переводе с санскрита слово «чела» означает «дух». Тогда словосочетание «человек» следует понимать как дух, воплощающийся из века в век, или вечный ученик. Понятие духа присутствует во многих религиях. В православии дух покидает тело человека после смерти и уходит на какое-то небо, оставляя открытым вопрос, откуда дух берется, куда уходит и почему не возвращается назад. Само слово «религия» латинское, в переводе «связь», то есть связь с высшим миром. В буддизме дух многократно приходит на землю, воплощаясь каждый раз в новые тела временной личности, для того, чтобы взаимодействуя с людьми и окружающим плотным миром, накапливать опыт и совершенствоваться. И, конечно, более полное современное понимание, что такое человеческий дух, дает научение живой этики или агни-йога, пришедшее на смену христианству, буддизму и другим религиям. Это космическое учение, данное величайшим логосом Солнечной системы, является дальнейшим их углублением и развитием. А на смену, потому что извращение и взаимопротивопоставление друг другу мировых религий на протяжении веков невежественными толкователями и фарисеями различных рангов привело к тому, что сегодня искаженные истины, то есть церковно-сектантская ложь, настолько глубоко проникли в сознание масс, что вернуть изначальный смысл древних учений практически невозможно. Да и давались они тысячелетия тому назад в иносказательной форме в виде притч и аллегорий, когда человек западной, например, кали-йоги, даже и представить себе не мог, что такое энергия, плазма, энергоинформационное взаимодействие. Сегодня независимая передовая наука достигла таких высот, что человечеству можно дать научно обоснованные чеканные формулы прописных религиозных истин, которые оно раньше должно было принимать слепо, на веру. Теперь можно дать научно обоснованное понимание основ мироздания и жизни человека на Земле и на небе, что и дано нам в космическом учении жизни, учении живой этики. Фундаментом этого учения является наука высокоразвитых планет Солнечной системы. Эта наука очистит и объединит земные религии и сделает то, что не смогли сделать разные земные конфессии. Благодаря этому космическому учению, а также ряду других научных работ, сейчас уже можно научно говорить о человеке как о сгустке разумной духовной энергии. Говорить о человеке как о духе, который в зависимости от степени своего совершенствования может фиксироваться кино-, фото-, видеоаппаратурой, а при высоких степенях совершенства, в том числе и уплотнения, может быть видимым обычным глазом человека. О духе, который живет в двух мирах, в плотном, занимая некоторое пространство своим физическим телом, и в тонком, куда он отправляется во время сна, или в экстремальных случаях, сопровождаемых якобы потерей сознания, включая также и смерть, как переход в мир иной. Реальность тонкого мира приходится утверждать постоянно, ибо плотная видимость совершенно заслоняет его. Идет время объединения обоих миров, и глаз человеческий должен быть открыт и готов к восприятию тонких явлений. Очень показательными для понимания, что же действительно из себя представляет человек, являются примеры, приведенные в нашумевшей в свое время книге «Моуди. Жизнь после жизни». Ее автор исследовал сотни случаев, в которых люди, находившиеся в результате аварии или болезни на грани жизни и смерти, перешли черту, испытали опыт выхода из физического тела и, вернувшись к физической жизни, смогли сохранить в памяти принесенные оттуда некоторые впечатления. Свидетельства людей, переживших подобный опыт, поразительно сходны, вплоть до отдельных деталей. Вот несколько примеров. На повороте я потерял управление автомобилем, и он сорвался с дороги и взлетел в воздух. И я помню, что увидел, как машина падает в канаву. В тот момент, когда автомобиль сошел с дороги, я сказал себе, я попал в аварию. С этого момента я потерял чувство времени и ощущение физической реальности в отношении своего тела. то есть потерял контакт со своим телом. Моя сущность или мое «я», или мой дух, назовите как хотите, я почувствовал, что оно как бы выходит из моего тела, из меня вверх, через голову. Это не причинило боли, просто словно оно поднималось и было надо мной. Моя сущность ощущала себя как некоторую плотность, однако не физическую плотность. Это скорее походило на какую-то волну или нечто сходное с ней. Я думаю, что это не было вполне физической реальностью, а напоминало некий, если хотите, заряд. Но это ощущалось как нечто вполне реальное. Оно было небольшим по объему и воспринималось как шар с нечеткими границами. А может быть, можно сравнить его с облачком. Оно выглядело почти так, будто имело оболочку. Когда оно вышло из моего тела, то казалось, что у него имеется две как бы вытянутости. Длинная спереди и короткая сзади. Оно ощущалось как очень легкое. В моем новом теле отсутствовало напряжение. Мое новое тело не имело веса. Самым поразительным из всего перенесенного мною опыта был момент, когда моя сущность остановилась над моей физической головой. Это походило на то, что она как будто размышляла, покинуть тело или вернуться в него. Казалось, что и тогда время еще не двигалось. В самом начале аварии после нее все совершалось необычайно быстро. Но в самый момент аварии, когда моя сущность находилась как бы над моим телом, и автомобиль летел через насыпь, казалось, что это происходило довольно долго, прежде чем автомобиль упал на землю. Все это время я действительно не ощущал себя ни находящимся в машине, ни попавшим в аварию, ни даже связанным с моим собственным телом. Я был только в моем сознании. Наконец автомобиль упал на землю и покатился. Но моими единственными травмами были растяжение шеи и ушиб ступни. Второй пример. Когда я вышла из своего физического тела, это выглядело так, будто я действительно вышла из своего тела и вошла во что-то другое. Я не думаю, что это было просто ничто, это было именно другое тело. Но не настоящее человеческое, оно было несколько иным. Оно не соответствовало в точности человеческому телу, но и не было бесформенной массой. По форме оно походило на тело, но было неплотным. И еще я знаю, что у меня было то, что можно было назвать руками. Я больше всего была поглощена тем, что меня окружало, видом моего физического тела и всего вокруг него происходящего. Я особенно не думала о том, в каком новом теле нахожусь. И все это, казалось, происходило очень быстро. Время утратило свою обычную реальность, но в то же время оно и не исчезло совсем. События как будто начинают протекать быстрее после того, как покидаешь свое тело. Третий пример. Я помню, как меня привезли в операционную, и в течение нескольких последующих часов мое состояние было критическим. За это время я несколько раз покидал свое тело и возвращался в него. Я видел свое физическое тело прямо сверху. В то же время я находился, тем не менее, в теле, но не в физическом, а в ином, которое я, пожалуй, лучше всего могу охарактеризовать как некий вид энергии. Если бы мне нужно было описать его словами, я сказала бы, что оно прозрачно и духовно, в противоположность материальным предметам. И в то же время у него определенно имелись отдельные части. Еще пример. После того, как мое сердце перестало биться, я ощутил, будто я стал подобен круглому мечу или стал похож на маленькую сферу внутри этого меча. Я просто не могу вам этого описать. Я был вне моего тела и смотрел на него с расстояния примерно ярдов 10. Но я осознавал себя так же, как и в обычной жизни. То, в чем помещалось мое сознание, по объему было таким же, как и мое прежнее физическое тело. Но я не был в теле как в таковом. Я мог ощущать местонахождение моего сознания как некую капсулу или нечто похожее на капсулу и обладающее, впрочем, отчетливой формой. Я не мог отчетливо разглядеть это. Оно было как бы прозрачным и невещественным. Все выглядело так, что я именно там, в этой капсуле, и находился. а она представляла собой просто небольшой сгусток энергии. Как видно из примеров, наша сущность, наше истинное «я», способное мыслить, видеть, предпринимать определенные действия, находится не в мозге, а представляется в описанных примерах некой заряженной энергетической субстанцией, плазмой, оживляющей или одухотворяющей наше тело. Поэтому пора отбросить искусственно введенное разделение на духовное и материальное, так как все есть материя и все есть энергия, но только уплотненные до различных степеней. Как отмечает Раймонд Моди, значительное большинство моих собеседников утверждали, что они очутились в другом теле после того, как вышли из своего физического тела. И хотя отдельные люди используют различные слова и приводят разные аналогии, описания этого тела сильно напоминают друг друга. Все соглашаются на том, что оно имеет форму или очертания, иногда круглую или в виде бесформенного облака, иногда существенно напоминающую очертания физического тела или даже отдельные части, выступы, поверхности, аналогичные рукам, ногам, голове. Даже в тех случаях, когда форма духовного тела описывается как более или менее округлая, часто отмечают, что оно имеет концы, верх, низ и отдельные части. Среди слов и выражений, которые были использованы разными людьми, были такие как туман, облако, подобие дыма, нечто прозрачное, цветное облако, что-то тонкое, сгусток энергии. Неизменно отмечается, что это тело невесомо, незаметно для людей, обладающих физическими телами. И, наконец, почти все отмечают, что когда находишься вне тела физического, то времени не существует. Многие описывают ощущение полета, чувство невесомости, ощущение, будто плывешь в связи с новым своим телом. Путешествие в этом состоянии, как только человек освоится с ним, делается крайне легким. Физические объекты не составляют никаких препятствий, а перемещение с одного места на другое может быть очень быстрым, почти мгновенным. Хотя в некоторых свидетельствах, собранных Моуди, и отмечается, что физические объекты не составляют для другого тела никаких препятствий, но это далеко не всегда так и зависит от степени совершенства, то есть от утончения тонкого тела. Например, когда тонкое тело Бориса Абрамова, принесшего нам книги «Грани Агни-йоги», вышло во время сна и было преследуемо враждебными тонкоматериальными существами, то его тонкое тело свободно проходило через закрытое окно, стены и зеркала. Преследующие этого делать не могли. Неизменно отмечается, что это тело невесомо, незаметно для людей, обладающих физическими телами. И, наконец, почти все отмечают, что когда находишься вне физического тела, то времени не существует. Многие описывают ощущение полета, чувство невесомости, ощущение, будто плывешь в связи со своим новым телом. Сам Моуди называет тонкое тело духовным телом. Однако, хотя в христианской философии существует принятое апостолом Павлом разделение на тело, душу и дух, такое определение, как духовное тело, не раскрыто. Более того, в обыденной жизни понятия душа и дух часто смешиваются и употребляются одно вместо другого, в результате чего получается путаница. Да и современные философы Запада порой так перетолковывают древние восточные учения, что вносят еще большую путаницу. Поэтому для понимания, что же такое человек и его тонкоматериальное строение, обратимся еще раз к древнеиндусской теософии. Смотри работы Елены Петровны Блаватской и учения живой этики. Эта теософия несравненно тоньше разбирается в сложном составе человека и подразделяет его на 7 тел, 7 начал или принципов. Итак, первое – это физическое тело, то есть проводник всех физических отправлений человека. Второе – это эфирное тело, носитель и проводник жизненной силы – прана. Астральное тело – кама-рупа, проводник страстей и желаний, форма страстей и желаний. Ментальное тело – кама-манас, или низший ум, ум желаний, тело формального мыслителя, проводник мыслительных процессов, которые совершаются с помощью мозга. Все четыре принципа – это низшие, временные части человека, то есть это смертная, временная личность человека. А вот высшая, бессмертная триада человека включает в себя чистый разум, интуицию, манас высший, абстрактный ум, тело огненное, сознание человека. Духовное начало Будхи – это духовное сердце. И божественное начало, бессмертное Я, Атма, искра Абсолюта или воля Духа. Первые четыре низших начала или принципа человека, соответствующие по христианской терминологии физическому телу и душе, составляют смертную, временную личность человека и распадаются поэтапно после смерти физического тела. Высшая триада есть вечная часть человеческой природы, бессмертная индивидуальность, сохраняющая через все воплощения человека. Итак, высшая триада есть вечная часть человеческой природы, бессмертная индивидуальность, сохраняющаяся через все воплощения человека. Она соответствует христианскому понятию «дух». Иногда высшую триаду «дух» называют «духа монады», иногда семенем или зерном «духа», видимо, из-за его удлиненной формы, похожей на зерно. Елена Ивановна Рерих, воплощение матери мира на этой планете, рассказала, как однажды явили ей семя духа, когда руки великого учителя показали ей на столе яйцо с синеватым пламенем, означающим дух. В физическом теле человека зерно духа или сам дух занимает область сердца. Точнее, сердце есть чаша духа. Искра Абсолюта, окруженная шестой, пятой и четвертой оболочками, и есть сознание человека, которое покидает физический мозг во сне и в экстремальных случаях. Так можно понять, что зерно духа есть частица стихийного огня, а накопленная вокруг него энергия есть сознание. В литературе встречается также понятие «неумирающее сознание человека», то есть сознание без его четвертой временной оболочки, что является по сути духом. Во время сна, а также в экстремальных случаях, сам человек, например, или его бессмертное начало удаляется из физического организма, предоставляя ему возможность восстановить затраченные силы. А в постели остается одно только физическое тело со своим эфирным двойником. Оба они остаются таким образом без своего хозяина и повелителя и предоставляются воздействию таких явлений, которые соответствуют более всего наклонностям спящего человека. Токи мыслеобразов, создаваемых самим человеком в бодрствующем состоянии, а также мыслеобразы окружающих людей – проносится в эфирном мозге спящего, смешиваясь с автоматическими повторениями вибраций, которые возникли в его мозге в течение дня. И все это производит те спутанные и разорванные сновидения, которые так обычны во время ночного отдыха. В момент смерти бессмертная суть человека удаляется из физического тела, так же, как и во время сна, но с той разницей, что она увлекает при этом за собой и эфирное тело, которое выделяется из своего плотного двойника, делает дальнейшую жизнь для физического тела невозможной. Через некоторое время, обыкновенно через 36 часов после смерти, человек сбрасывает с себя и эфирного двойника, продолжая жить в своем астральном теле, а эфирный двойник остается вблизи от покинутого им трупа и начинает также разлагаться. Нередко друзья и близкие умершего видят этого двойника, так как сильное напряжение нервной системы близких людей делает ее более тонко восприимчивой, и этого достаточно, чтобы увидеть отделившееся тело эфирного двойника. На этом основаны все наблюдения привидений на кладбищах, где потрясенные люди действительно могут увидеть эфирные тела над могилами умерших. Обычно эти тела называют призраками. Таким образом, то другое тело или духовное тело, о котором говорит Моуди, содержит в себе дух, облаченный в низшие астральную и ментальную оболочки. Астральная оболочка имеет 7 степеней градации, образующие ее материи. От очень грубых частиц, составляющих низший тип астральной материи, до очень тонких. В бодрствующем состоянии астральное тело проникает в физический организм человека, но по размерам оно больше физического тела и окружает человека световым облаком, которое носит название ауры. Астральное тело неразвитого человека представляет собой облачную, неясно очерченную массу астральной материи низшего типа, ткань которой сравнительно плотна и груба и способна отвечать на все раздражения, связанные с животными вожделениями. Окраска его тусклых оттенков – коричневые, мутно-красные, грязно-зеленые – являются преобладающими цветами. Когда человек спит, астральное тело освобождается от своего физического проводника, оставляя его вместе с его эфирным двойником в постели. У неразвитого человека астральное тело остается во время сна бессознательным и витает вблизи от физического. При этом выход астрального тела в основном происходит через ноги, а не через голову. Это отмечено в большинстве приведенных Моуди примеров. Если мы перейдем к астральному телу среднеразвитого человека, то мы найдем в нем уже большую разницу сравнительно с астральным телом первобытного человека. Оно значительнее по размерам, присутствие более тонких частиц придает ему светящийся вид, а появление высших эмоций вызывает в нем прекрасную игру цветов. Очертания его определенные и ясны, и оно получает сходство со своим владельцем. Внимательным наблюдением над своими мыслями и чувствами, сознательным направлением их, человек может самым решительным образом влиять на свое астральное тело и улучшать его. Во сне такое развитое астральное тело не задерживается поблизости от своего физического двойника. Оно блуждает в астральном мире, носимое астральными течениями, между тем, как сознание человека, высший манас, не нуждающийся в посредничестве, способно воспринимать впечатления и даже запечатлевать их в мозге, как, например, пророческие сны или видения. Астральное тело духовно развитого человека состоит из тончайших частиц астральной материи и представляет собой прекрасное зрелище по сиянию и окраске, и невиданные на земле оттенки появляются в нем под влиянием чистых и благородных мыслей. Во сне у человека с таким астральным проводником сознание не прекращается. Покинув свою тяжеловесную физическую оболочку, он может свободно витать в астральной сфере, передвигаясь с огромной быстротой. Отсутствие грубых частиц в его астральном теле делает его неспособным отвечать на вибрации, идущие от низших объектов желания, и они проносятся мимо него, не притягиваясь к нему и не задевая его. Такое астральное тело повинуется человеку, отражает его мысли и подчиняется им, что дает ему возможность быть сознательно деятельным на астральном плане. После смерти, когда человек освободится от физического тела, а вслед за тем и от эфирного, то он остается облеченным в свое астральное тело. Смешанные до того частицы астральной материи, грубые и тонкие, начинают соединяться сообразно своей относительной плотности и образуют ряд концентрических оболочек, или, как их часто называют, скорлуп вокруг человека. Каждый умерший человек остается в подходящей для его страстей и желаний области астрального мира. Самые низшие области астрального плана, заполненные эманациями злых страстей, зверских вожделений, тогда как высшая область представляется настолько привлекательной, что заслужила название страны вечного лета. Где мы будем после смерти? Космический учитель отвечал: мы будем недалеко, и каждый при жизни успел побывать в месте нашего будущего пребывания. Во снах каждый не раз посещал сферы сужденные. Неразвитый человек, питающий во время земной жизни свое астральное тело эманациями злых страстей и зверских вожделений, переходит после смерти в низшие области астрального плана и остается там до тех пор, пока страсти эти не сживутся, пока человек за невозможность удовлетворить их не отвыкнет от них. Но невозможность удовлетворения своих страстей превращает нахождение человека в этих сферах в адовые муки, а сами сферы в некое чистилище, так как отвыкание будет сопровождаться и освобождением астрального тела от грубых частиц материи, то есть его очищением. Невозможно даже вообразить, сколь различны и разнообразны эти места или слои пространства, по которым распределяются созвучные им духи. Каждый находит по себе и притягивается неудержимо. Кто к чему устремлялся, тот и находит желаемое и притягивается к нему. Отсюда становится понятно, насколько важны желания и устремления человека, утвержденные им на земле. Устремленные к знанию, например, получат его. Устремленные к свету увидят его. Устремленных во тьму тьма и поглотит. Устремление здесь становится там могучей двигательной силой, приводящей духов к опыту или к желаемой цели. Но устремление к земным объектам или эмоциям и желаниям, хотя и вовлекает человека в мир соответствующих этим желаниям форм, но не дает удовлетворения из-за отсутствия физического тела. Отсюда муки Тантала. Умение развитого, но не дурного человека со временем, по мере изживания своих низких наклонностей и отслаивания тяжелых и грубых частиц астральной оболочки, дух будет подниматься, подобно воздушному шару, с которого сбрасывают лишний груз все выше и выше, в более высокие астральные сферы. Духовно развитой человек, очистивший при жизни свое астральное тело настолько, что в его состав входят лишь самые тонкие частицы, проходит через чистилище без всякого замедления, не входя в общение с его грубыми явлениями, так как вибрации его более тонкого состава совсем не отвечают на грубые вибрации. При этом астральное тело разрушается быстро, и человек освобождается от него вскоре, чтобы вступить в пределы высшей светлой жизни. Но рано или поздно для всех приходит время, когда связь с астральным телом окончательно порывается и происходит сбрасывание астральной оболочки. В принципе, процесс разрушения и сбрасывания астральной оболочки должен завершиться через 40 дней после смерти. Но сожаление ушедшего по земной жизни, по родственникам, по земным удовольствиям заставляет многих ушедших притягиваться к местам удовольствия и к людям, получающим удовольствие созвучное с желаниями ушедшего, подпитывая тем самым его астральную оболочку соответствующими энергиями. Также подпитка астральной оболочки ушедшего низшими энергиями может происходить вследствие постоянных страданий и переживаний родственников. Они буквально как магнитом притягивают и привязывают своими мыслями и чувствами ушедшего к земле и не дают уйти ему соответствующие сферы. Для сознательного, развитого духа время пребывания в астральном плане могло бы ограничиться промежутком 40 дней. но различные земные условия продолжили это время до нескончаемости. У унесенных земли несчастное сожаление привязывает их. Тонкое тело. Как видим, приведенный анализ состава человека показал, что в рассмотренных Моуди случаях другое тело правильнее было бы назвать не духовным телом, а тонким телом. То есть это дух, окруженный более плотными временными оболочками, астральной и ментальной. Часто под тонким телом подразумевают только астральную оболочку или астральное тело. Люди часто говорят о двойниках, они видят как бы самих себя. Много объяснений такому явлению. Обычно называют самое естественное, именно выделение астрального тела. Тонкое тело выделяется чаще, нежели думают. Оно может получить плотность, но видеть его будут не все. Требуется необходимая степень ясновидения, чтобы видеть тонкое тело. Но сам человек может легче видеть себя как в состоянии дремоты, так и в бодрствовании. Немногие обращают внимание на переходное состояние дремоты. Между тем, именно при нем бывают значительные явления. У неразвитого человека вид тонкого тела будет определяться наиболее грубыми частицами астральной материи и представлять собой облачную, неясно очерченную массу. У среднеразвитого оно получает сходство со своим владельцем, очертания его определенны и ясны, а присутствие более тонких частиц придает ему светящийся вид. У духовно развитого, так как тонкое тело состоит из тончайших частиц астральной материи, по форме приближается к овальной форме ментального тела. Тонкое тело имеет прототипы всех физических органов, но они настолько тонки, что для земного зрения они сливаются в свете. Отсюда становится понятно, почему в описанных Моуди случаях такое разнообразие формы тонких тел. Но для того, чтобы видеть тонкий мир во всей полноте, вплоть до стиля и цвета одежды, надо обладать развитой способностью ясновидения. У Русвати Елены Ивановны Рерих в тонком теле обычно проявляется в эллинском фиолетовом одеянии. Цвет одеяния обычно соответствует цвету ауры, но само одеяние заимствуется из эпохи наиболее близкой. При выходе тонкого тела связь его с физическим не прерывается. Известна достаточно нить, соединяющая физическое тело с тонким во время выхода последнего. На какое бы расстояние ни улетало тонкое тело, оно остается связанным с физическим посредством тонкой энергетической нити или серебряного шнура. Последний есть масса молекул, вибрирующих с огромными скоростями. Серебряный шнур связывает сверх-я, то есть дух, с человеческим телом. Информация передается от одного к другому в течение всей жизни тела, каждую минуту. Впечатления, команды, уроки и иногда даже духовная пища приходят от сверх-я к человеческому телу. Но когда приходит смерть, то серебряный шнур обрывается, и тело остается как ненужный более костюм, в то время как дух отлетает. Также следует отметить, что выход тонкого тела не всегда происходит вместе с астральной оболочкой. Дух может выходить и без нее, а только лишь в ментальной оболочке, то есть в ментальном теле, что и составляет сознание человека. Астрал – цитадель малого «я» – самости. Не нужен астрал для дальнейшей эволюции развитого духа, там, где он выполнил уже свою животную задачу. Есть люди, не имеющие уже этой оболочки. Звериная самость отсутствует в них, а также и эмоциональные явления астрала. В случаях, описанных Моуди, некоторые видели себя в форме шара, то есть их дух выходил из физического тела в ментальной оболочке, и тонкое тело принимало соответствующую форму. Выше говорилось о выходе тонкого тела во время сна и экстремальных случаях, но выход может происходить и в бодрствующем состоянии. Тонкое тело может пребывать в тонком мире, физически же пребывать и творить на земле. Можно часто объяснить усталостью и недомоганием, когда дух работает в других планах, в других мирах. Особенно тяжко, когда все центры работают на всех планах. Раздвоение сил нами, космическими учителями, часто применяется. Можно заметить и среди дня как бы отсутствие. Нужно очень внимательно присматриваться к таким состояниям. Они показывают, что тонкое тело частично выходит на дальние работы. Будет время, когда человек в своем эволюционном развитии достигнет такой степени утончения, что, находясь в теле земном, будет жить в обоих мирах, и в этом, и в том. Елена Ивановна Рерих восклицала: «Как часто я при полном сознании сознаю себя в разных местах и странах». И великий учитель пояснял: это очень характерное явление. Сперва дух выходит из тела во сне, а потом не требуется особое состояние. Елена Ивановна говорила, что первый раз, когда ее астральное тело вышло, и она почувствовала всю легкость и пустоту, она испугалась и вернулась обратно. Чувство веса восстановилось постепенно. Кроме этого, в учении света в живой этике неоднократно говорится о делимости духа, то есть когда дух выделяет энергии по разным направлениям, и тонкое тело может присутствовать одновременно в разных местах. Каждый опыт приближения к тонкому миру может облегчить представление о беспредельности. Даже обычные люди бывают видимы во снах в разных частях света. Нет ничего невозможного в том, что тонкое тело человека может проявляться одновременно на дальних расстояниях. Изучение свойств человека даст направление и расширение сознания. Делимость духа неоднократно проявлялась у многих великих подвижников и святых Востока и Запада. Например, Елена Ивановна, лежа на постели, видела себя летящей, затем также себя разговаривающей с кем-то и в то же время на постели. Во всех этих трех видах она сохраняла одно сознание, что изумительно. Спустя 15 лет делимость духа Елены Ивановны Рерих стала еще совершеннее. Она писала: «Делимость моего духа утвердилась еще ярче, стала двойной и тройной, на дню и многообразную ночью, и на утреннике». Делимость духа есть высшая степень выделения психической энергии. Одно дело зачатки выделения, и другое – выделение для помощи людям. Ментальное тело – четвертое интеллектуальное начало человека, проводником которого служит ментальное тело, принадлежит к тем низшим составным началам человека, которые разрушаются после каждого воплощения. Они являются выражением его временной смертной личности. Но результаты каждого воплощения, самая суть, синтез всех физических, психических и умственных переживаний человека сохраняется в его высшей бессмертной триаде. Строение ментального тела необычайно тонко. Материя высшей сферы, из которой оно состоит, неуловима не только для физического зрения, но и для астрального. Ментальная материя в постоянном движении, в постоянном звучании и переливах световых оттенков. Развивается ментальное тело приблизительно так же, как и астральное. Очищение мысли и воображения, введением в сферу сознания все более широких областей Вселенной, утончением всех представлений человека. Но в этом проводнике имеются и особенности, которые отличают его от эфирного и астрального тела. Оно не соответствует формам человека, а имеет овальную форму и увеличивается в объеме по мере того, как развивается и ширится сознание человека. Все наши мысли имеют свой источник в нем и затем уже переходит в астральные и физические центры. У неразвитого человека ментальное тело невелико. Чужие мысли, которыми большинство довольствуется, не развивают его. Ментальное тело развивается внутренним претворением идей и понятий. Активный процесс мысли, очищенный от дурных страстей и направленный на благородные цели, заставляет в буквальном смысле расти наше ментальное тело. У высокоразвитого человека оно представляет собой прекрасное зрелище быстро пульсирующих, нежных и ярких световых оттенков. Весь духовный опыт нашей земной жизни собирается в нашем ментальном теле. И наша небесная жизнь после перехода проходит в том, что весь этот принесенный материал, весь наш жизненный опыт перерабатывается в душевные и духовные силы, в качество и дарование, в свойства нашей бессмертной индивидуальности. Когда это претворение свершилось, и весь результат пережитой жизни собрался в чаше вечных накоплений, став частью высшего манаса, тогда низшее ментальное тело или кама, манас, в свою очередь разрушается, и человек сбрасывает свою четвертую и последнюю оболочку. А теперь о нашем будущем. Тема апокалипсиса не перестает дискутироваться в современном человечестве. Большинство людей, верящих в реальность апокалиптических событий, склонны ожидать их на смене тысячелетий, то есть в начале 21 века. О возможности глобальных природных катаклизмов, грядущих в начале 21 столетия, говорят и многие современные ученые. Предполагается, что причиной так называемого конца света станут значительные природные катаклизмы, то есть резкая смена климата, различные геологические и геофизические пертурбации. Есть разные точки зрения на то, что же все-таки явится причиной апокалипсиса, предсказанного древними пророками. Может ли быть потоп, смывающий целые области? Может ли быть землетрясение, разрушающее целые страны? Может ли быть вихрь, сметающий города? Все может быть, и качание маятника может увеличиться. Не имеет ли значения качество человеческой мысли? Так пусть подумают о сущности вещей. Именно в нарастании волн трепета земли можно бы насторожиться и помыслить, все ли в порядке. Словом, события, созданные людьми, имеют большее значение, нежели думают. Люди привыкли к определенным ритмам своей планетной жизни, как привыкают к расписанию поездов. Когда же вместо ритмического движения начинается разнобой, люди начинают беспокоиться. Как аритмия сердца вызывает страх, так и аритмия планетных и человеческих токов заставляет человечество тревожиться и думать, что где-то происходит что-то неладное и угрожающее. Землетрясения и извержения учащаются. Разрушительная сила их нарастает. Климат меняется. Тропики засыпаются снегом, а на севере в период злейших вьюг тают снега на крышах. Неслыханные полевые песчаные бури, ураганы, вырывающие с корнем вековые дубы, поднимающие людей на воздух, становятся чуть ли не обычным явлением. Наводнения, обмеления, эпидемии, обнищание, голод, непрерывные страшные повсеместные войны, восстания, поголовное неверие и предательство целых народов. Каких еще признаков грозного времени ждет человечество? Отравление планеты всевозможными ядами и газами и омертвение ее коры идет столь интенсивно и быстро, что окружающая Земле катастрофа надвигается именно с этой стороны. Если человечество не опомнится, не примет срочных мер, она неизбежна. Во всех областях жизни разложение приносит свои губительные следствия. Обычные меры и попытки остановить процесс безрезультатны, ибо полчища адовы очень активны, пресекают каждую оздоравливающую попытку. Конец Кали-юги может стать концом жизни на планете. Великий приход становится настоятельно необходим. Духовно загнивающим Западом последовательно проводится политика, направленная на развал России, обладающей третьей частью всех ресурсов Земли. При этом, согласно древним пророчествам, сынами сатаны, уничтоженного силами света 17 октября 1949 года, ставятся такие стратегические цели, как военное ослабление, подрыв государственности и уничтожение промышленности России, а в соседних с ней странах поддерживаются антироссийские, продажные и послушные Западу режимы. Идет расширение, причем именно на восток, в направлении никому не угрожающей России блока НАТО, который подмял под себя ООН и сам себе присвоил право действовать от имени некоего мирового сообщества, то есть от Черного комитета 300, созданного князем тьмы, осуществляя агрессию против непослушных стран. Нет сомнения, что при дальнейшем ослаблении России и продолжении нынешнего политического курса руководства Украины, курса на евроинтеграцию, Украина станет в недалеком будущем членом НАТО, а войска этого блока, врага земного человечества, встанут на российско-украинской границе. После захвата Западом во главе с Англией и США, а точнее во главе с Комитетом 300, контроля над миром пойдет процесс, который в принципе не будет отличаться от развития ситуации в банке с голодными пауками. В пророчествах о Шамбале говорится, кстати, что условия жизни во внешнем плотском мире будут становиться все хуже и хуже, ибо земляне сами себе такое приготовили. Люди совсем отвернутся от законов космоса, от религии и от истины, станут жестокими и будут стремиться к власти ради денег. Нечестность, хитрость и жадность будут преобладать, и по земле распространится идеология группового шкурного материализма. Сокрушив всех своих противников, варвары-материалисты начнут бороться между собой, пока не появится злой царь, который объединит их и подчинит своей власти весь падший мир. Когда этот тиран решит, что покорять больше нечего, рассеется туман, чтобы открыть снежные горы Гималаев. Разъяренный открытием, что он еще не правит всем миром, нападет тиран на Шамбалу, на духовно-космический центр на Земле с огромной армией, вооруженной всеми видами страшного оружия. И тогда 32-й владыка Шамбалы направит против него множество бойцов света. И в этой великой битве злой царь варваров и его армия будут уничтожены. Когда битва будет окончена, правление космической Шамбалы, великой иерархии света, распространится на весь остальной мир. И век совершенства наступит снова, лучше, чем когда-либо прежде. Продукты и питание будут расти, не требуя труда. Не будет ни бедности, ни болезней. И люди будут жить долго. К жизни вернутся великие святые мудрецы прошлого, чтобы учить истинной мудрости. И многие достигнут просветления. Люди сделают огромный прогресс в духовном развитии. Весь мир станет продолжением чистой земли Шамбалы. Ведущий принцип нового времени – общее благо, прежде всего, а для себя – лишь самое необходимое для поддержания жизни и своего здоровья, и никаких излишеств, роскоши и пошлых развлечений. Если ты любишь себя, то путь твой сворачивается в безвыходный замкнутый круг, так сказано учителю света. Будущее будет создаваться на новых началах по формуле духа. Человечеству отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше. Такое высокоразумное планирование будущего явится инструментом выживания. Сценарии будущего, идущие вразрез с космическими законами и находящиеся в диссонансе с энергиями высокого огня, станут пагубными для своего породителя. Речь идет о способности человека осознать происходящее на планете и в космосе. Нужно понять, что непринятый в сознании огонь может быть разрушителем. Как необузданная стихия, он уничтожает все окружающее. Так же поступает он и с человеком, если тот не принял и не осознал эту стихию. Ведь осознание – это уже есть почти овладение. Катаклизмы и техногенные катастрофы, внезапные эпидемии, теракты и прочие разрушающие человечество и планету явления свидетельствуют об отвергнутых огненных энергиях космоса. Психическая энергия – энергия образованного и очищенного сердца. Это своеобразный пропуск в будущее, основа здоровья и фантастически невероятных возможностей землян. Давно сказано, что в космосе есть все. Жить – значит выбрать из всего возможного лишь путь к свету и закреплять этот выбор реальностью своей жизни. Дело идет к тому, что физические качества Земли будут совершенно другими по сравнению с теми, которые были 100, 50 или даже 10 лет назад. Иным будет и человек. У нового человека откроется большое количество самых разнообразных качеств и умений. Учение Агни-йога в книге «Сердце» приводится перечень необычных качеств человека. Припомни. Кто-то отзывается на космические явления. Кто-то слышал дальние голоса. Кто-то участвовал в тонком мире, видя его. Кто-то светился, кто-то поднимался на воздух, кто-то ходил по воде, кто-то ходил по огню, кто-то поглощал яды без вреда, кто-то не нуждался во сне, кто-то не нуждался в пище, кто-то мог видеть через твердые тела, кто-то писал двумя руками одновременно, кто-то мог привлекать животных, кто-то мог понимать язык без знания его, кто-то мог читать мысли, кто-то мог читать закрытыми глазами закрытую книгу, кто-то не чувствовал боли, кто-то среди снега развивал жар сердца, кто-то мог не чувствовать утомления, кто-то мог помогать лечением, кто-то мог явить знания будущего. Так можно перечислить все явленные феномены и множество поучительных примеров из жизни. Но на мгновение соберите все эти качества в одно тело и получите новое человеческое преображение, указанное во многих учениях Духа. Здесь перечислено лишь 21 качество будущего человека. Достаточно еще далеким будущим достижением человека. Учение живой этики относит и такие качества, как все знания, все видения, всеслышание, вездесущность и всемогущество – велико космическое будущее человека. Огненное сознание убирает барьеры времени и пространства, а понятие вседостижимости делается огненной реальностью. «Вы – боги», – так сказал владыка Солнечной системы. Нужно осознать всю глубину этого великого утверждения, чтобы вступить во владение своим космическим наследством, уготованным человеку космической волей от начала времен. Сын космоса – так должен мыслить себя человек следующей расы. Ведь возможности его безграничны. И в заключении слова великого иерарха. В жизненности заключается наше строительство. В красоте залог счастья человечества, потому мы ставим искусство высшим стимулом для возрождения духа. Мы считаем искусство бессмертным и беспредельным. Мы разграничиваем знание и науку, Ибо знание есть искусство, а наука есть методика. Потому стихия огня напрягает искусство и духотворчество. Потому чудесные жемчужины искусства могут истинно поднять и мгновенно преобразить дух. Ростом духа человечеству все доступно, ибо только внутренние огни могут дать нужную мощь восприятия. Истинно, жемчужины искусства дают возношение человечеству, и истинно, огни духотворчества дают человечеству новое понимание красоты.